А на сцене тем временем началось представление. Две топетки завели дуэтом модный романс господина Пойгина «Не уходи, побудь со мною». Пели они весьма искусно, с подлинной страстью, так что я поневоле заслушался, но на словах «Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю» нимфа вдруг положила мне голову на плечо, а пальцами, как бы ненароком, скользнула под мою рубашку, чем привела меня в совершеннейший ужас. Охваченный паникой, я оглянулся на Эндлунга. Тот, заливисто хохоча, лупил веером по рукам своего морщинистого кавалера. Кажется, лейтенанту приходилось не легче, чем мне. Певицы были вознаграждены бурными рукоплесканиями, к которым присоединилась и моя поклонница, что на время избавило меня от ее домогательств. Распорядитель поднялся на сцену и объявил: «По желанию нашего дорогого Филадора сейчас будет исполнен так всем полюбившийся танец живота. Танцует несравненная госпожа Дезире, специально ездившая в Александрию, чтобы постичь это высокое древнее искусство. Попросим». Под аплодисменты на возвышение поднялся упитанный господин средних лет в ажурных чулках, коротенькой накидке, вытканной блестками юбочки и с голым животом, круглым и противоестественно белым, надо думать, от свежего бритья. Аккомпаниатор заиграл персидскую мелодию из оперетки «Адалиска», и госпожа Дезире принялась качать бедрами и ляжками, отчего ее изрядное чрево все заколыхалось волнами. Мне это зрелище показалось крайне неаппетитным. Но публика пришла в полнейшее неистовство. Со всех сторон кричали: «Браво! Чаровница!» Тут уж моя нимфа совсем распоясалась. Я едва поймал ее руку, опустившуюся на мое колено. — Ты такой неприступный! — Обожаю! — шепнула она мне в ухо. Семен Александрович вдруг резко притянул к себе мистера Карра и впился ему в губы долгим поцелуем. Я поневоле взглянул на Фому Аникеевича, с невозмутимым видом стоявшего за креслом великого князя, и подумал, сколько нужно выдержки и силы воли, чтобы нести свой крест с таким достоинством. Если б Фома Аникеевич знал, что я здесь, в зале, он, наверное, провалился бы от стыда сквозь землю. Слава богу, в рыжей бороде узнать меня было невозможно. А дальше произошло вот что. Лорд Бенвилл с невнятным криком выбежал из-за своей колонны, в несколько прыжков преодолел расстояние до столика, схватил мистера Карра за плечи и оттащил в сторону, выкрикивая что-то на своем шепелявом наречии. Семен Александрович вскочил на ноги, вцепился мистеру Карру в платье и потянул обратно. Я тоже приподнялся, понимая, что на моих глазах разворачивается отвратительный, опасный для монархии скандал. Однако дальнейшее превзошло мои наихудшие опасения. Бенвилл выпустил мистера Карра и с размаху влепил его высочеству звонкую оплеуху. Музыка оборвалась. Танцовщица испуганно присела на корточки и стало очень-очень тихо. Слышно было только, как возбужденно дышит лорд Бенвилл. Это было неслыханно. Оскорбление действием, нанесенное августейшему дому, да еще иностранцам. Кажется, я застонал вслух и довольно громко. И лишь в следующую минуту я сообразил, что никакой августейшей особы здесь нет и быть не может. пощечину получил некий господин Филадор, человек в алой маске. Брови Семена Александровича растерянно изогнулись. Кажется, в такие ситуации его высочеству попадать еще не доводилось. Генерал-губернатор непроизвольно схватился за ушибленную щеку и сделал шаг назад. Милорд же, более не проявлявший ни малейших признаков волнения, неспешно потянул с руки белую перчатку. О, Боже! Вот сейчас и в самом деле произойдет непоправимое. Последует вызов на дуэль, причем публичный. Бенвилл назовет свое имя. И тогда его высочеству сохранить инкогнито уже не удастся. Фома Аникеич двинулся вперед, на его опередила Коломбина. Подбежала к милорду и быстро, раз, два, три, четыре, отвесила британцу целый град затрещин, еще более громких, чем та, что досталась Семену Александровичу. У Бенвилла только голова моталась из стороны в сторону. — Я — князь Глинский! — вскричал адъютант, по-французски срывая с себя маску. Он был очень хорош собой в эту минуту. И не барышня, и не юноша, а некое особенное существо, похожее на архангелов со старинных итальянских картин. Вы, сударь, нарушили устав нашего клуба, и за это я требую от вас удовлетворения. Бенвилл тоже снял маску, и я словно впервые увидел его по-настоящему. Огненный взгляд, жесткие складки, открыв носа, бескровные губы и два алых пятна на щеках. Страшнее лица мне никогда еще видеть не приходилось. Как я мог считать этого вурдалака безобидным чудаком? Я — Дональд Невилл Ламберт, 11-й виконт Бенвилл. И вы, князь, получите от меня полное удовлетворение, а я от вас. Фома Никеич набросил великому князю на плечи плащ и деликатно потянул за локоть. Ах, какой молодец! Сохранил полнейшее присутствие духа в таких отчаянных обстоятельствах. Генерал-губернатору, пусть даже в маске, невозможно присутствовать при вызове на дуэль, ведь это уже не просто скандал, а уголовное преступление, пресечение которых является священной обязанностью административной власти. Его высочество и Фома Никеич поспешно удалились. Мистер Карр, придерживая полумаску, упорхнул за ними. Распорядитель махнул аккомпаниатору. Тот вновь ударил по клавишам, и чем закончился разговор милорда с князем, я не слышал. Почти сразу же они вышли в сопровождении еще двух господ, один из которых был в смокинге, а другой — в дамском платье и перчатках до локтя. Поступок юного адъютанта вызвал у меня искреннее восхищение. Вот вам и тапетка. Пожертвовать карьерой, репутацией, поставить на карту самую жизнь. И все ради спасения любимого начальника, который к тому же обходился с ним не самым милосердным образом. Скандал, казалось, лишь оживил веселье. После танца живота раздались звуки залихватского канкана, и сразу три господина в юбках пустились в пляс, взвизгивая и высоко задирая ноги. Мы с Эндлунгом встретились глазами и, не сговариваясь, поднялись. Оставаться здесь далее было незачем. Нимфа немедленно вскочила на ноги.
«Да, — Да-да, пойдем, — шепнула она, крепко обхватив меня за локоть. — Я вся горю.
Рассудив, что на улице мне будет нетрудно избавиться от этой беспардонной особы, я направился к выходу, однако нимфа потянула меня в противоположном направлении.
— Нет же, дурачок, не туда. Здесь, внизу, в подвале, отличные кабинеты. Ты же обещал меня отделать так, что я надолго запомню.
Здесь мое терпение лопнуло. — Сударь, позвольте руку, — сухо сказал я. — Я спешу.
— Сударь?
— ахнула нимфа, будто я обложил ее площадной бранью, и пронзительно крикнула. — Господа! Он назвал меня сударь!
— Это не наш, господа!
Она брезгливо отшатнулась в сторону. Сбоку кто-то сказал. — Я и смотрю, борода вроде как фальшивая. Крепкий господин в голубой визитке дернул меня за Неронову бороду, и она самым предательским образом скособочилась.
— Ну, мерзавец, гнусный шпион, ты за это ответишь!
— нехорошо оскалился решительный господин, размахнулся, и я едва увернулся от его увесистого кулака. — Руки прочь! — взревел Эндлунг, кидаясь к моему обидчику, и по всем правилам английского бокса сделал ему хук в челюсть. От этого удара господин в голубой визитке опрокинулся на пол, но здесь уже к нам бросились со всех сторон.
— Господа, это блюстители! — закричал кто-то. — Их тут целая шайка! Бей их!
На меня обрушились тумаки и пинки со всех сторон. От одного, пришедшегося в живот, перехватило дыхание. Я согнулся пополам, меня сбили с ног и уже не дали подняться. Эндлунг, кажется, оказывал отчаянное сопротивление, но силы были слишком неравны. Вскоре мы уже стояли бок о бок, и каждого держал добрый десяток рук. Повсюду были дышащие ненавистью лица.
Это блюстители, квадраты, свиньи, опричники. Убить их, господа, как они наших!
На меня обрушились новые удары. Во рту стало солоно, зашатался зуб.
В пытошную их! Пусть там сдохнут! — выкрикнул кто-то. — Чтоб другим неповадно было.
Это зловещее предложение пришлось остальным по вкусу. Нас выволокли в коридор и потащили вниз по какой-то узкой лестнице. Я только уворачивался от пинков, зато Эндлунг ругался разными морскими словами и бился за каждую ступеньку. В конце концов, нас пронесли на руках по тускло освещенному проходу без единого окна и швырнули в темную комнату. Я больно ударился спиной о пол. Сзади захлопнулась железная дверь. Когда глаза немного привыкли к мраку, я увидел в дальнем углу маленький серый прямоугольник. Держась за стену, приблизился. Это было окошко, но не дотянуться высоко. Повернувшись туда, куда, по моим расчетам, должны были бросить Эндлунга, я спросил. — Они что, с ума посходили эти господа? Какие еще квадраты? Какие блюстители?
Невидимый в темноте лейтенант закряхтел, сплюнул. Произнес он с глубоким чувством слова, которых я повторять не буду. Зуб с коронкой сломали. Квадраты — это все мужчины не гомосексуалисты, то есть в том числе и мы с вами.
А блюститель Изюкин — это тайное общество, оберегающее честь династии и древних российских родов от позора и поношения.
Неужто не слыхали? В позапрошлом году они заставили отравиться этого, ну как его, композитора, черт, фамилию не вспомню,
за то, что оттопетил Н.Н. Эндлунг назвал имя одного из молоденьких великих князей, которое я тем более повторять не стану.
А в прошлом году кинули в него старого бугра Квитковского, ударявшего по юным правоведам.
Вот за этих-то самых блюстителей нас и приняли.
Хорошо еще, что на месте не растерзали.
Стало быть, будем околевать в этом подвале от голода и жажды.
Вот он, понедельничек, 13-е.
Лейтенант заворочился на полу, очевидно, устраиваясь поудобнее, и философски заметил.
А нагасакский гадальщик напророчил мне смерть в морском сражении.
Вот и верь после этого предсказаниям.